Голос Америки представляет. Из Америки с любовью.
Эту вкусную тему мы обсудим.
Слишком большой локус.
Расскажи про свой опыт.
Давай так, летели ножки.
Я думаю, у тебя было более так гламурно.
Водка, апельсиновый ликер трипл сек.
В кастрюльке.
Американская история.
Была такая теплая, но я была очень счастлива. Здравствуйте, это подкаст «Из Америки с любовью» о по-настоящему американских понятиях и явлениях. И сегодня мы поговорим о еде, много обсуждаемой во всем мире американской еде. Эту вкусную тему мы обсудим с Артемом Байбусом, ресторанным экспертом, гурманом, автором рубрики «Фуди Аллен» на «Голосе Америки». Привет, Артем.
Привет.
Ну, еда – это такая безграничная тема, да?
Мне кажется, еда сама по себе безграничная тема. Американская еда – слишком большой локус от всей еды. Что-то мы должны с тобой сегодня уместить в это короткое время.
Будем пытаться.
Мне кажется, что в логике в американской еде, в американской кухне столько же, сколько в творчестве, в альбомах Мадонны. Ну, то есть, как бы, как оно поворачивается, куда, спустя какие годы, почему. И она всегда популярна, и веяния эти становятся популярными по всему миру. И мне какая-то такая сегодня аналогия в голову пришла, что кто-то в это не верил, а потом оно вау, как выросло.
Мне кажется, я познакомилась с Мадонной и с ее творчеством приблизительно в то же самое время, когда я попробовала, познакомилась с американской едой. Для меня все началось с Кока-Колы. Мы тогда с мамой отстояли огромную очередь в Макдональдс, когда открылся первый Макдональдс на станции Пушкинская в Москве. Вот. Купили Кока-Колу, но оказалось, что в ней лед. И моя мама, она была так возмущена, что ребенку положили как можно, и мы доехали до дома, и мама колу подогрела в кастрюльке. Так что моя первая Кока-Кола была такая теплая, но я была очень счастлива. Расскажи про свой опыт. Как для тебя? Ты моложе меня, поэтому я думаю, у тебя было более так гламурно.
Мне кажется, что да, в моем детстве уже практически все появилось, и мы уже так не гонялись за жвачками и за всем таким прочим. Но был какой-то дефицит. Например, совсем не было доктора Пеппера, и тогда за ним все гоняли. Кока-кола была суперобычным напитком, а вот доктор Пеппер попробуй найди, и это так вкусно, это вишня.
Сникерс был, реклама была прекрасная.
Сникерс – батончик из молочного шоколада.
Давай так, летели ножки Буша.
Название ножки Буша появилось в 1990 году. После подписания торгового соглашения между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков.
Ну да, это то, что мы считали тогда американской едой, вернее, то, что у нас было тогда доступно. А теперь, ты знаешь, что на самом деле едят здесь, в Америке?
Американская еда, так же, как и Америка, это лоскутное одеяло. Эта кухня делится по регионам, потому что абсолютно точно северные регионы от южных отличаются сильно, продукты разные, веяния разные, иммигранты разные. Здесь прям можно понять по еде, в каком штате ты находишься. Так же, как и можно понять по произношению и почему угодно. Я делал передачу про устриц. Меня очень сильно поразил тот факт, что Нью-Йорк в начале прошлого века был самым большим потребителем устриц в мире. Здесь просто миллиардами устриц вылавливали в гавани Манхэттена. 100 лет назад любой нью-йоркер, если бы у него спросили, назови главное нью-йоркское блюдо или главное американское блюдо, любой нью-йоркер сказал бы что-то с устрицами или просто устрицы назвал. Ну, там была статистика в этой моей программе про то, что в Нью-Йорке в год среднестатистический житель съедал там 650 устриц, а в Париже, например, 50, а в Лондоне, например, 60. Ну, то есть разрыв просто колоссальный. И тогда бы все сказали устрицы, а сейчас все говорят пицца.
Ну вот в пиццу, мне кажется, нашим слушателям легче поверить, чем в устриц. Все-таки согласись, во всем мире есть еще это предубеждение, что американцы любят нездоровую еду.
Да, устрицы – это тоже такая, может быть, жрака такая, жрамба, такие калорийное месиво, хрючево. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Америка – это такой вот как бы гипертрофированный переизбыток. Ты приходишь, у тебя все завалено, все, у тебя в магазине есть любая еда. Ты можешь найти здесь все, что угодно. Я не скучаю по русской еде, потому что я могу доехать и купить себе вафельный торт или, я не знаю, что-то еще. Банку печенки трески, если мне захочется. И в этом нет вообще никакой сложности. Меня вот это поразило, то, что здесь есть, безусловно, все, и вот этого слишком много, такой вот переизбыток всего. Это, мне кажется, как с едой связано, так и не с едой связано. Ну, просто такой супер рынок, где можно найти все, что угодно.
А какая она, нью-йоркская пицца?
Нью-йоркская пицца – это самая обычная такая пицца, маргарита с красным томатным соусом, с моцареллой. Есть у нее невероятное большое количество поклонников. Им кажется, что вот там все влияет на вкус, вплоть до водопроводной воды. Ну, то есть, как вот, что вот здесь, в Нью-Йорке, такая водопроводная вода, поэтому пицца получается такого вкуса, что в другом городе такая пицца по вкусу не получится. Фастфуд же не просто так появился. Люди стали очень сильно торопиться жить. И стали все делать на ходу, и бежать очень сильно. И поэтому есть они стали на ходу. И это нормально, это некое веяние времени.
Кстати, про веяние. Я сразу подумала про здоровый фастфуд. Например, Чипотле, ресторан мексиканской кухни, быстрого обслуживания, где все быстро, и в меню много овощей, бобов.
Чипотле – американская сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении буррито и тако. Название компании происходит от мексиканской приправы чипотле, представляющей собой копченый красный перец халапеньо. Компания делает акцент на использовании натуральных продуктов и мяса скота, выращенного более естественным образом, чем во многих других ресторанах быстрого обслуживания.
Вот это все называется теперь словом «fast casual». Появилась новая категория ресторанов, в которые входят вот эти новые американские бренды типа Chipotle, типа Sweet Green.
Sweet Green – ресторан быстрого обслуживания, который специализируется на салатах.
Кстати, история с Sweet Green – это что же по факту американская еда? Именно здесь придумали просто рубить тазами зелени, добавлять туда какой-то белок и что-то еще, и делать правильную, полезную такую еду на бегу, которую можно с собой схватить, на лавке где-то съесть и все такое. Вот пример тоже супер нью-йоркской американской еды. Это не обязательно выжаренные в масле куски жира какого-то. Нет, абсолютно.
Слушай, ну вот быстро салаты, значит, это такое новое американское изобретение. Но Америка – это же страна иммигрантов, да? Ты об этом тоже сегодня уже говорил. Значит, и кухня здесь – это такая сборная солянка из самых разных стран, традиций, нет?
Что такое американская кухня с самого начала? Вот приехали иммигранты. Изначально иммигранты были англичане и голландцы. Это самые первые волны. Соответственно, первые блюда – это вот была та жрачка. Вот это просто по-другому не назовешь. Как бы раньше, вот чем питались там 300 лет назад? Нам всем кажется, что вот как будто бы в каких-то цивилизованных странах ели одно, а в нецивилизованных каких-то странах ели другое. Но давайте представим, что 300 лет назад вся кухня была другая. Давайте представим европейскую кухню без томатов, картофеля, кукурузы, перца, баклажанов. Вот это минимум. Давайте представим итальянскую кухню без вот этого. Ну что, хлеб? Хлеб, сыр, масло, каши, отруби, вываренная какая-то зелень. Ну, то есть вот такое ели. Кухня вся, когда начинают люди спорить и говорить, что американской кухни вообще не существует, она существует ровно столько же, сколько существуют и другие кухни. Потому что итальянская кухня появилась не так давно. И, ну, как бы сама американская кухня родилась, конечно же, вот изначально из вплетения всего этого приехавшего европейского, и таких примеров очень много. Ну, например, гамбургер. Или, например, хот-дог. Очевидно, что хот-дог – это как бы немецкая сосиска, которую здесь правильную булочку положили. 100 лет назад в Нью-Йорке, в известно где. Но, хотя Чикаго очень любит спорить, что в Чикаго появился первый хот-дог, но оставим их при своем мнении, в Нью-Йорке будут думать иначе.
Закусочная «Нейтанс» в Нью-Йорке была открыта в 1916 году. Она была названа по имени основателя Натана Хендверкера, эмигранта из Польши. Вести дело Натану помогала его жена Ида Хендверкер. Основным блюдом в закусочной были хот-доги с соусом по рецепту его Иды, Они продавались за 5 центов. В 1977 году компания семьи Хендверкеров владела 43 собственными закусочными. В настоящее время она состоит из 263 франчайзинговых подразделений и 5 собственных. Продукция Nathan's Famous поставляется во все штаты США и 11 стран.
Чизкейк – это греческое блюдо. Вот сейчас спроси, откуда чизкейк, все скажут Америка. Но даже мысли другой не будет.
Чизкейк – от английского «чиз» – сыр и «кейк» – торт. Буквально «сырный пирог». Творожный пирог – блюдо, представляющее собой сыросодержащий десерт. Основанием чизкейка чаще всего является толченое песочное печенье. Основная часть торта – смесь мягкого сыра или творога, сахара и жирного молока или сливок.
Про индейцев тоже все понятно. Ну, то есть вся эта... В русском языке даже есть слово «индейка». Ну, то есть, как бы, все знают про День Благодарения, все знают, что это за праздник.
После того, как первые переселенцы из Англии в ноябре 1620 года высадились в нынешнем штате Массачусетс, многие из них не пережили суровую зиму. Выжившим помогли местные индейцы, которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать. Результатом стал богатый урожай, который отцы-пилигримы осенью 1621 года отпраздновали вместе с индейцами. Это и стало первым днем благодарения.
И понятно, естественно, что все эти тыквы, индейки, кукуруза, картошка, батат, устрицы, разные рыбы, части бизона, ягоды, которыми Америка была так напичкана, все эти клюква, черника, которая не такая, как русская клюква и черника, она другая абсолютно, кленовый сироп, все это пошло от индейцев. От индейцев, которые жили на севере. Индейцы, которые жили на юге, это все это превратилось сейчас в некую мексиканскую кухню. Вот север – это лобстеры или омары. Их на севере очень много, поэтому огромное количество блюд из этих лобстеров. Известный многим лобстер-ролл – булочка от хот-дога, в которую положили кусочки приготовленного отваренного лобстера с каким-то соусом. А на юге лобстеры очень редко встречаются, но очень часто встречаются крабы и креветки. Кухня Флориды, Луизианы и всех этих южных штатов, она очень сильно вдохновлена морепродуктами и едой рабов. Еда чернокожего населения в Америке называется soul food, душевная еда. В Нью-Йорке ровно так же называют рестораны, которые принадлежат таким чернокожим мамашам, которые готовят еду свою домашнюю, и к ним все приходят попробовать такую домашнюю еду. Ее также называют вот душевной едой. Соответственно, это жареная курица, первое, что приходит в голову. Это такой штамп, который лежит в Америке на чернокожем населении. Ну, то есть русский человек не может сообразить, что если белый человек чернокожему человеку скажет «иди поешь жареной курицы», это просто дикая обида, но просто он пошел нажимать на стереотипы, потому что курица – это дешевое мясо, его раньше жарили рабы, и это очень неполиткорректно говорить такие вещи. Точно так же, как сказать чернокожему человеку «иди съешь арбузы», потому что арбузы раньше выросли в этих южных штатах как какой-то мусор, и их просто ели, это была бесплатная еда для рабов. Вот то, что у нас называлось бомж-пакет, Ролтон, вот это стыдное что-то из 90-х, вот здесь это то же самое, это арбуз. Откуда русскоязычный человек с курсом английского языка в школе может узнать вот эти моменты? Ниоткуда.
Я очень люблю арбуз.
Ты знаешь,
и Ролтон
арбуз.
Я очень любила. Тоже. Ты знаешь, слушай, вот ты сейчас рассказываешь, и я подумала о том, насколько здесь культура переплетена, да, с кухней. То есть вот ты рассказывала про еду юга. Или, например, бейсбольные игры. Я помню, когда я первый раз пришла, это целый пласт. Они грызут эти орешки, арахис, они едят хот-доги, они носят на голове какие-то... Что они носят? Что-то на голове. И он идет и кричит, и у него там сахарная вата, пиво, вот это вот все. Или детство, вот это еда детства. То есть что это, например, эти сморс, как мы их назовем? Сморс.
Смор. От английского some more. Еще немного. Традиционный американский десерт. Своим происхождением смор, скорее всего, обязан бойскаутам. Смор состоит из поджаренной на костре маршмеллоу и куска шоколада между двумя печеньями.
Ну, давай мы их назовем зефир. Русский человек прекрасно понимает, что есть зефир такой, как он в России есть, и есть некий какой-то другой зефир американский, который все жарят на кострах. Да, есть вот эта культура, это из детства. Мы состоим из детских воспоминаний. Мы едим то, что мы едим с детства и любим есть из детства. Для меня и моего поколения нет ничего вкуснее, чем пюре и котлетки. Вот это та еда, которую можно есть всю жизнь. Для, например, чернокожего населения в Америке это жареная курица и тоже пюре, mashed potatoes, мятая картошка, и отваренная разная зелень. Мы вот так пропитаны всеми этими вкусами, запахами, что мы хотим их постоянно повторять и воспроизводить, и есть. И это абсолютно нормально. И здесь просто так случилось, что не было никакой уравниловки, поэтому от региона к региону еда очень сильно отличается. Панкейки. Большие эти оладьи, которые размером во всю сковородку. Почему, соответственно, они так и называются сковородники. Переведем их вот таким образом. Это как огромный блин, который вмещается ровно размером в сковородку. Изначально их так и готовили.
Панкейк. Толстый пышный блинчик, по вкусу напоминающий бисквитный корж.
Одно из самых больших влияний на американскую кухню, естественно, оказала итальянская диаспора. Итальянцев в Америке много, в Нью-Йорке еще больше, как бы это парадоксально не звучало. Все эти жареные сосиски, все эти пиццы, все эти пасты, все эти фрикадельки, вот митболы. Что такое митбол? Это абсолютно американская, кажется, история. Но при этом итальянская, естественно, перекочевавшая из Италии.
Митболы. Мясные шарики с добавками в соусе.
Мы спорили, что это фрикадельки или не фрикадельки. Я стою абсолютно на том, что митболы – это митболы. Это большие шары мяса. Фрикадельки – это что-то маленькое, что обычно либо кладут в суп, либо жарят какими-то горстями. Ты не можешь съесть больше 3 митболов. Это невозможно. Но фрикаделек можно съесть 15 штук. Тефтели – это тоже совсем другое. Тефтели – это вообще какие-то штуки с содержанием, мясные шарики с содержанием риса обычно. Это все не одно и то же. У Трумана Капота есть такой рассказ «Прекрасное дитя» про то, как он встречается с Мэрилин Монро. Если ты не читала, это очень смешной рассказ. В конце Мэрилин спрашивает, наверное, вот приходят люди к тебе и спрашивают, вот какая Мэрилин Монро на самом деле? Что ты говоришь? Вот как бы, как ты меня характеризуешь? И он вечно отнекивается и не говорит. Она через весь этот рассказ спрашивает, ну как ты меня характеризуешь? И потом такая пауза, и она говорит, наверное, говоришь, что я халда и банан с мороженым. Я читал это 10 лет назад, и я помню, что, ну, во-первых, я не знал, что такое халда или халда. Есть, оказывается, две версии этого слова по ударению. Совсем не знал.
Халда. Грубая, наглая женщина.
Так мало того, я не понимал, что такое банан с мороженым, что это за характеристика человека такая. И только потом, когда-то... Это бананосплит, абсолютно американское блюдо. Оно такое огромное, такое жирное и такое гипертрофированное, неправильное, что она сравнила себя с этим бананосплит. Но на тот момент не знали переводчики, как перевести этот бананосплит, и перевели банан с мороженым. Что, естественно, просто, да, исказило как-то смысл, ну...
Банановый сплит состоит из очищенного банана, разрезанного вдоль, на который выкладываются шарики ванильного, шоколадного и клубничного мороженого, которые поливаются ананасовым и клубничным сиропами и шоколадным соусом. Затем сладкое блюдо посыпается орехами, украшается взбитыми сливками и коктейльной вишней.
А насчет сладкого, давай я тебя спрошу. Мне кажется, вот по моим наблюдениям, американцы все-таки сладкоежки.
Сладкая еда – это классная еда. В смысле, это хороший сахар, это хорошие эмоции, это позитив. Ну, как бы с чем это связано? С культурой. Здесь много действительно потребляли сахара, так это и было. И промышленность, конечно же, подводила к тому, что люди бы больше и больше ели сахар. Сейчас есть, безусловно, некая тенденция на снижение, потому что люди задумываются. Но все эти пирог из пекана, все эти тыквенные, лимонные, брауни, пончики. Америка ассоциируется с пончиками. Вот этими донат, вот то, что Гомер Симпсон ест в каждой серии, это же абсолютная Америка. Маффины, вот банана-сплит, какие-то мороженые невероятные, милкшейки. Это все Америка, это все, никто с этим не поспорит. Поэтому этих блюд так много, и они так распространились по всему миру, что иногда даже кажется, что американской кухни не существует. Банановый хлеб. Сейчас все увлечены банановым хлебом. Чисто американская история. Чисто американская история.
Банановый хлеб. Также банановый кекс или пирог. Сладкий кекс, главным ингредиентом которого являются зрелые бананы.
Я очень его люблю. Я пеку банановый хлеб регулярно.
Бекон. Нет такого помешательства нигде в мире на беконе, как вот здесь. Кукурузные хлопья. Придуманы в Америке, распространились. Вот кукурузные хлопья есть чуть ли не в каждом доме на свете. Их так много, они так разошлись. Чисто американская история.
Или рутбир. Я его очень люблю.
Корневое пиво. Или рутбир. Газированный напиток, обычно изготовленный из коры дерева сасафрас. Сасафрас – род листопадных деревьев, кустарников из семейства лавровые. Родина – восток Северной Америки и Восточная Азия.
Прекрасно. Яйца Бенедикт ты любишь? Американская история, Цезарь, американское блюдо. Этого так много всего. При этом, при всем, Америка не только распространяет это влияние, но и перепридумывает что-то. Берут и добавляют сыр, Филадельфия в роллы. Дальше он таким расходится по всему миру и становится одним из самых известных роллов на свете.
Ролл Филадельфия. Разновидность суши, обычно сделанные из копченого лосося, сливочного сыра и огурца.
Ролл Калифорния. Это же совсем не японские вещи. Конечно, ролл Калифорния и ролл Филадельфия – это абсолютно американские блюда.
Ролл Калифорния. Разновидность суши, в которой рис находится снаружи.
Ты знаешь, я сейчас подумала, это так интересно, то, что ты рассказываешь. Действительно, ведь нет другой такой страны, нет другой такой кухни, которая бы переплетала, то есть что-то брала, да, потом перерабатывала, превращала в свое, а потом отдавала обратно миру.
Кухня – это просто чистое отражение всего, что здесь происходит. Здесь происходит невероятный какой-то дикий замес всего самого лучшего и интересного. Сюда стекаются все умы. Что-то придумывается, дальше это распространяется по миру. И очень большой рынок сам по себе. Если мы будем говорить про рынок ресторанов, просто для сравнения, в Москве около 3000 ресторанов, в Нью-Йорке около 30000 ресторанов. Это в количестве ресторанов в 10 раз больше. А в деньгах это просто в 100 раз больше. Здесь абсолютно другой рынок. Он по-другому развивается.
Вообще здесь ресторанная кухня, она очень развита. Здесь именно ведь едят в ресторане, не выходят в свет, а именно просто едят повседневно.
Есть те рестораны, поход в которые сопоставимы с походом в Метрополитен Опера на открытие сезона. Тот экспириенс, тот опыт, который ты никогда не забудешь. Ты идешь, есть свои 18 блюд за $300, где тебе покажут самые невероятные гастрономические изыски, и ты получишь такое удовольствие, которое никогда раньше не испытывала от еды. Да, есть те рестораны, которые тебе просто должно быть вкусно. Ты просто хочешь съесть митболы и пасту, или съесть какие-то еще котлетки из индейки и пюрешку, и тебе не надо для этого идти как-то наряжаться или что-то еще. Ты просто как бы идешь и ешь в свой обычный ресторан рядом с домом. Потому что у американцев есть на это деньги. Это один из важных факторов. Когда у тебя есть излишек денег, ты тратишь их, и, естественно, ты хочешь освободить свое время от готовки. Очень важный момент, который придуман в Америке – коктейли. Коктейли придуманы в Нью-Йорке во время сухого закона. Приходилось смешивать какие-то неудобоваримые спирты. Европейский опыт, он же совсем другой. Он про пиво, про игристое, про вино в чистом виде. Американский опыт – это коктейльный опыт. Это то, как составить несколько разных спиртов вместе, чтобы это было вкусно, чтобы это было интересно, и чтобы на следующий день тебе было хорошо, а не плохо. И этот опыт за 100 лет практически, он так разошелся по миру. Ведь все бары обязаны Нью-Йорку, так получается. И все классические коктейли, даже в названиях, мы знаем, что самые классические коктейли все знают, что это Манхэттен, Космополитен. Есть пяток таких названий, которые чисто про Америку, Нью-Йорк. Лонг-Айленд.
Основа коктейля «Манхэттен» – это сладкий красный вермут и ржаной виски или бурбон, которые смешивают со льдом в смесительном стакане или в шейкере. Подают с добавлением биттера без льда в коктейльные рюмки. Украшают вишней для коктейлей и лимонной цедрой. Рецепт «Космополитена». Водка, апельсиновый ликер «Трипл Сек», лимонный сок и немного клюквы. Она придает коктейлю розовый цвет. Коктейль Long Island Iced Tea. Водка, джин, светлый ром, текила, трипл сек, сахарный сироп, сок лимона, кока-кола. Все ингредиенты размешиваются в бокале, наполненным льдом. Внешний вид коктейля не отличается от чая со льдом.
Кстати, iced tea – это тоже изобретение абсолютно американское. Добавлять в чай, разбавлять чай льдом и делать его сладким.
Это очевидно, что Америка – это такой законодатель для всего мира во многом. Как ты думаешь, что бы ты предсказал? Вот какие ты видишь тренды сейчас в американской кухне?
Мне кажется, что тренды по вкусам, они немножко отойдут куда-то на второй план, потому что сейчас все тренды будут про безопасность, все тренды будут про гигиену помещения, про гигиену кухни. Поэтому, мне кажется, все тренды будут такие. Это тренды отдаления столов друг от друга, это тренды какой-то безопасной еды, это тренды, которые могут и погубить ресторанный бизнес в частности, потому что в ресторан и в бар люди приходят за весельем, за хорошим времяпрепровождением. Они хотят сидеть и слышать этот шум, гам. Они хотят знакомиться, общаться в барах, в ресторанах. Они не хотят приходить в ресторан и сидеть друг от друга в 4 метрах. Это абсолютно новый какой-то опыт, и непонятно, что с этим дальше произойдет, и как рестораны вообще будут выглядеть, будут ли какие-то тренды или не будут. Может быть, тренды будут такие, что доставка будет работать по-другому, и люди начнут заказывать все домой. Я не знаю, как это обернется, никто не знает, можно предполагать, но чем это закончится на самом деле.
Едой люди не перестанут наслаждаться все равно. Еда – это все равно будет наслаждение. Значит, будут искать новые пути какие-то. Кстати, о наслаждении скажи мне, пожалуйста, какое у тебя самое любимое блюдо?
Я сегодня заикнулся про картофельное пюре с котлетками, и вот это, пожалуй, то блюдо, с которым я готов остаться на всю жизнь. А у тебя какое?
Ну, вообще, конечно, мамин суп. Ну, а вот, кстати говоря, что интересно, гамбургер для меня это тоже теперь блюдо детства, потому что я попробовала его, когда мне было там 8 лет или 9 лет, и вот для меня это ощущение праздника с гамбургером, оно осталось, потому что в Макдональдс я не хожу, но иногда я иду и покупаю себе именно гамбургер.
Смешно очень, что вот американская кухня так сильно проникла в культуру всего мира, что как будто бы растворилось в этом во всем. И есть огромное количество людей, которые говорят: да это какое же это? Нет ее, нет этих блюд американской кухни, не существует.
Ну что ж, огромное спасибо, Артем.
Спасибо большое, Маш, было очень приятно пообщаться на этом незамечательном карантине. Кушайте вкусно, будьте здоровы, пока.
Напоминаем, что нас можно послушать на нашем сайте голос-америки.ру, а также в Apple подкасте и Google Play. С вами была Маша Мортон. Увидимся очень скоро. Счастливо!